Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами и Латвийское радио 4 на ваших любимых волнах. Наши подписчики в сети YouTube, приветствую. Возобновились наши видеоэфиры после той недели, когда было много выходных. И сегодня у нас очень важная тема – дискриминация. 40% латвийцев сталкивались с дискриминацией. Около 1500 человек подали заявление в полицию по этому поводу за два последних года. Это данные государственной полиции. Проблема неравенства дискриминация – это не только про Латвию, это не только про Европу, это, в принципе, проблема всего мира, современного человечества. Обычно, когда мы говорим о дискриминации, то мы обращаем внимание на 6 основных принципов. Это возраст, пол, состояние здоровья, это этническая принадлежность и раса, а также религия и сексуальная ориентация. И если человека оценивают вдруг по каким-то одному из этих параметров, то это как раз считается дискриминацией. Если мы сравним ситуацию в Европе и Латвии, то увидим, она сильно различается по тому, какие группы часто подвергаются дискриминации. Если в Европе, это вот исследование я нашла, речь идет о людях ромской национальности, хотя, кстати, ромы были у нас не так давно, несколько месяцев назад, они сказали, что и в Латвии их тоже не так-то, не сильно любят, да, людях с другим цветом кожи, это вот актуально для Европы, то в Латвии чаще всего дискриминация затрагивает возраст, состояние здоровья, пол и этническую принадлежность. Но мы будем как раз об этой теме сегодня говорить. И у нас есть повод, бюро омбудсмена провело исследование упоминаний слова дискриминация в латвийской прессе. И вот у нас есть тоже представитель от бюро омбудсмена, она лучше расскажет, чем я, как у нас вообще обстоят дела, все ли является дискриминацией, о чем пишет пресса. А может быть, наоборот, что-то пресса не считает дискриминацией, а это на самом деле является. Ну, давайте я представлю для начала своих гостей. Даце Цалыте, социолог отдела надзора за дискриминацию бюро омбудсмена. Лабден.
Лабден.
Добрый день. Елена, спасибо, рада тебя видеть. Хелена будет переводить. Гунта Слога, директор Балтийского центра развития средств массовой информации. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Губенко, философ, куратор и доцент, ведущий исследователь Латвийского университета. Игорь, приветствую в нашей студии. Наши гости уже были, которые сидят напротив меня, уже по другим темам неоднократно у нас были. Вот Даца, у нас новичок Даца. Как вам студия? Хорошо все? Все прекрасно.
Очень замечательно выглядит.
28040424, телефон, по которому можно направлять свои вопросы. Я догадываюсь, что тема такая, ну, острая, болезненная, и будут вопросы, обязательно задам их нашим экспертам, которых, как вы видите, сегодня много. lr4.lv, кнопочка «Написать в студию», тоже пишите свои вопросы. Я увижу их на мониторе, обычно их очень много. Ну, давайте начнем. Давайте, Даца, ну вот вы взялись за эту тему, исследовали средства массовой информации. Я думаю, что вы потратили столько времени, сидели и вот по ключевым словам и просто искали, набирали. Зачем это все? Зачем вы это нужно было сделать? Для чего? Что понять?
Прежде всего, надо сказать, что не я это делала и не сам омбудсмен, это делало агентство «Лето» по заданию бюро омбудсмена. И это было необходимо, потому что таких исследований еще не было. Нам не было понятно, как часто отражено понятие дискриминации в средствах массовой информации. Таких данных не было. Поэтому это очень важное исследование. Оно открыло нам взгляд на СМИ, на печатную прессу, на прессу в интернете. И сейчас у нас есть ясные цифры, сколько, с какими чувствами, какие СМИ и кто более активно выражает мнение. И, наверное, наибольшее нужно, что подчеркнуть, это вот этот сентимент. Все оценивается по трем критериям. Позитивно, негативно или нейтрально. Как СМИ отражают эту информацию? И на сайте омбудсмена это исследование доступно. Все с ним могут ознакомиться, если есть интерес.
Да, вы уже мне сказали перед эфиром, что есть различия в разных прессах, как они отражают слово дискриминация. И еще, может быть, буквально дам вам слово все-таки. Я вначале сказала, что для Латвии характерна дискриминация по возрасту чаще, да? Еще какие-то. Это находит отражение в вашем исследовании, что именно эти виды дискриминации для нас более характерны?
Да, то, что вы упомянули о Европе, эти критерии другие. И если в Европе действительно доминирует дискриминация или критерии по цвету кожи, по расе, то у нас топ-5 — это пол, национальность или этническое происхождение, возраст, язык, сексуальная ориентация и инвалидность. Это 5-6 тем.
Как пресса пишет об этом?
В основном нейтрально. Несмотря на язык, большинство пишет нейтрально. И если мы посмотрим все-таки на положительное или негативное отражение в латышской и русской прессе, то можно видеть небольшие изменения. Например, на русском языке негативно отраженные новости, в целом их было 40%, а на латышском языке только 25%.
Это касается дискриминации, да?
Только дискриминации, да.
Почему так? Нет, у вас есть ответ на этот вопрос у кого-нибудь? Почему? Я не знаю, мы как-то хотим, я не знаю, все это как-то так, я не знаю, усилить негативный эффект. У вас нет ответа, вы просто констатируете, да?
Для этого требуется отдельное исследование. Социологам нравится исследовать, искать взаимосвязи. Нужно изучить более конкретно.
А еще вам уточняющий вопрос. Когда говорят дискриминация в позитивном ключе? Это как?
Позитивно можно... Да, хороший вопрос. Есть многое, что делается для уменьшения дискриминации. Все эти усилия по более инклюзивному обществу, доступность товаров и услуг, все улучшения — это вот этот положительный сентимент.
Друзья, дорогие гости, вы видите в слове дискриминация какой-то позитивный оттенок? Да, расскажите, потому что я вижу, что это ну как, это нехорошо, так мягко скажем, дискриминация.
Да, я подразумеваю, что под позитивной дискриминацией имеется в виду такого рода политики и какие-то мероприятия, которые направлены на как раз уменьшение неравенства, да, и, например, на репрезентацию дискриминированных, менее заметных, да, менее привилегированных групп путем, например, введения определенных квот. Да? То есть если мы в каком-то контексте дефинируем, что нам нужно столько-то и столько-то процентов женщин, допустим, да, в конкретном...
В Европе, я знаю, такое есть.
Это позитивная дискриминация, да, потому что тоже по половому признаку да, получается, что человек отбирается на какую-то конкретную роль.
Я когда вот, Игорь, говорю вот такое иногда, рассказываю такие истории, сразу же пишут куча людей, и потом комментарии читают, что это неправильно, вот такое квотирование. Как вам кажется? Сейчас очень идут по пути действительно такой инклюзивности путем квотирования.
Но мне кажется, в условиях, когда существует неравенство, и это неравенство, оно укоренено, годами, десятилетиями, может, столетиями, то вот такое квотирование — это один из путей, как достичь некого равновесия. Да? То есть, условно, если женщины исторически, да, мы видим этому очень много доказательств, они исключались из публичной сферы, да, из образования, из профессиональной сферы. И это мы не только говорим о каких-то там совершенно давних временах, это 20 век. Да? В том числе мы видим последствия такой вот сексистской дискриминации до сих пор, в том числе, если мы обсуждаем уровни зарплат, которые иногда не совпадают,
да,
с полами. Да?
Это официальная статистика, да. Они не совпадают, действительно.
Именно так. И в таких условиях вот это квотирование может быть такой временной мерой для того, чтобы дисбаланс как-то устранить. Но, конечно же, скорее всего, это только такой шаг для достижения какого-то, для устранения вот этого неравенства, но, скорее всего, он по моему убеждению, он не должен быть каким-то, ну, как сказать, таким долговечным решением. То есть это скорее такая временная мера, чтобы...
Стимулировать,
и уравновесить какие-то вот эти ситуации, когда мы видим явно, что определенные группы миноритарные, да, определенные меньшинства, как правило, да, они недорепрезентированы, они, ну, можно сказать, они страдают от дискриминации. Соответственно, чтобы эту дискриминацию решить, мы позитивным способом, да, квотируем, дискриминируем.
Вы знаете, я тоже сейчас подумала, вы помните, как тяжело продвигалась Стамбульская конвенция? Это как раз именно тот пример, по-моему, Игорь, когда пытались сделать какие-то хотя бы равные права более-менее для, в том числе, представителей сексуальных меньшинств. Вот люди уже нам пишут, а зачем нужны сексуальным меньшинствам одинаковые права с другими, понимаете? Угу. И у нас даже на уровне руководства страны не было единого мнения. Почему, как вам кажется? Откуда это берется? Вот это та самая страх неизвестности, боязнь перемен. Почему? Откуда берется дискриминация? Вот вы объяснили сейчас, да, что это какая-то, я не знаю, боязнь неизвестного, предрассудки, страхи, стереотипы, возможно. Но мы же уже вроде как в таком западном мире живем.
Я думаю, что это, безусловно, всегда следствие определенного негативного отношения к определенным группам. Очень разным, да, это могут быть мигранты, это могут быть женщины, это могут быть сексуальные меньшинства, это могут быть люди в возрасте, эйджизм, например, да, это понятие, обозначающее дискриминацию
да.
по возрасту.
И я хотела бы вам все-таки задать вопрос, Гунта, роль прессы в этом плане, мы уже начали с прессы, вот мы как общественное радио и вообще средства массовой информации общественные часто говорим об этих темах, потому что считается эта тема, она не слишком кликабельна, возможно, в коммерческой прессе. Как вам кажется, вот все ли у нас в порядке с отражением именно этих тем, таких непростых?
Я бы сказала, вообще я бы начала с того, что вот мы как центр, мы очень много работаем с развитием медиа, общественные, коммерческие, гиперлокальные медиа. И у нас вот одна такая тема, которую мы пытаемся внедрить в других темах, это то, что мы называем inclusive journalism. На русском это, наверное, была бы включающая журналистика. И что характерно для этого? То, что мы говорим о том, что вот вам всегда надо думать, как вы делаете свой контент, включаете ли там вы вот женщин, мужчин, нацменьшинства, другие меньшинства и тоже. И это, конечно, не так, что вы всегда идете по математике. Это просто вот... И то, что интересно, всегда журналист, когда мы говорим, вот поговорим о inclusive journalism, в самом начале все всегда говорят, у нас все в порядке, и мы все делаем, и все понимаем.
А у нас сегодня не в порядке, по-моему.
Когда ты начинаешь говорить, дискутировать, ты понимаешь, что у нас каждого где-то внутри, я бы не сказала, что мы намерены дискриминировать кого-то, но какие-то стереотипы, с которыми мы живем, и о которых надо думать и дискутировать. Это не так, что вот сейчас вы начнете там действительно считать, сколько мужчин и женщин. Ну, конечно, есть тенденции. Например, Андрю Ожукална, бывший омбуд общественных медиа, она тоже сделала такое... Она посчитала, как много мужчин на передаче «Коснутые к Латвии» Яниса Домбурса. И там, я не помню эту цифру, но мне кажется, было около 70%. И когда я тоже... У меня было... Возможно, дискутировать с ним, он начал так очень агрессивно говорить, что я вообще не профессиональная, что ему безразлично, сколько мужчин или женщин. Мы можем говорить, конечно, множество людей, которые на него передачи, это политики и множество политиков мужчин. Но опять это разговор о том, пытаемся ли мы найти, хотя бы одну женщину, потому что у него иногда передача, где все мужчины.
Есть такое, да.
И, конечно, вот это какая-то дискуссия, может быть, это только один очень маленький пример, но как нам надо думать о том, как мы вообще отражаем свое общество, и что мы пытаемся, ну, например, действительно, все это, например, я говорю тоже иногда с, ну, моими русскими друзьями, они говорят, знаешь, почему я не могу смотреть панораму, да, вечером, потому что я там не вижу себя. Это опять вопрос, да, как мы можем сделать такие передачи или на латышском, или на русском, где каждый член этого общества видит себя. Конечно, каждый вечер на панораме каждый член общества не увидит себя, но вот как больше такой идентификации.
Вы видите проблемы, другими словами?
Я вижу, что это не такая, что там огромная проблема, что все плохо и пошли домой, но очень много еще надо делать, и нам самим надо думать, как мы относимся к другим группам в нашем обществе.
И еще вам вопрос. Роль прессы в этом плане. Вот человек где-то там обидели, да, не взяли на работу, еще что-то. То, что он идет в прессу и говорит об этом открыто. И пресса-то любит такие темы подхватывать, когда кого-то обидели, вот об этом там написать. Это хорошо? Это увеличивает, скажем, доверие, возможно, к прессе?
Конечно, мне кажется, да, это очень важно. Может быть, ну, я сейчас просто один пример, который мне сейчас приходит в голову, есть другие, это может быть не совсем эта тема, но то, что произошло в Академии музыки, мне кажется, это роль прессы, что они это нашли, а другое, что после этого другие преподаватели тоже в других университетах подумают, как они относятся к своим студентам, да. И мне кажется, здесь очень тоже, вот как есть эти индивидуальные случаи дискриминации, о которых вещает пресса, это тоже помогает обществу вместе понимать, что я тоже могу бороться, что у меня тоже проблемы. Потому что иногда мы даже не понимаем, что вообще нас как-то
здесь
дискриминируют.
И вот все-таки я хотела бы вот этот пример вы привели, это громкая история, с сексуальным скандалом, но все-таки у меня в этой связи был вопрос по поводу того, должна ли дискриминация, в которую обвиняют, это серьезное обвинение, быть доказанной. Либо иногда невозможно ничего доказать, и тогда страдает, ну, какая-то другая часть общества, на которую указали пальцем.
Ну, знаете, здесь опять, конечно, другая дискуссия о том, как профессионально исследовательские журналисты делают свою работу. Конечно, мы можем анализировать этот конкретный случай, но мне кажется, здесь действительно вопрос о том, есть ли журналист профессионален. И мне кажется, что в множестве случаев мы можем говорить, что да, что здесь есть случаи, где да, это было важно раскрыть это и важно рассказать обществу.
Вот пишут уже, Дмитрий пишет, при всем уважении к этой проблеме я не перевариваю, что это квотирование, надо давать удочку, а не рыбу. То есть как-то каким-то другим образом вовлекать вот тех дискриминируемых в общественную жизнь. Но действительно, я понимаю проблемы с другой стороны. Как, если традиционный устой, это, наверное, вещь серьезная, вы как философ это прекрасно понимаете.
Да, ну как раз квотирование может быть инструментом такого вовлечения. Да? Конечно, есть к нему вопросы, но, например, если мы знаем, что конкретные группы граждан, да, им сложнее, например, поступить в университет, да, на там, каких-то льготных основаниях. Ну, в таких случаях во многих странах некая такая элемент квотирования, он тоже присутствует. То есть ну, вопрос, а как тогда иначе? Ну, скажите, какие еще есть способы, чтобы, например, чтобы в латвийской политике стало больше женщин? Да? Ну, понятно, что такие строгие квоты, скорее всего, тут не работают, но мне кажется, что в том числе медиа имеют здесь огромную роль, и потому что вот эта картинка, кто сидит, да, на главном политическом ток-шоу страны, да, она создает понимание о том, что вообще есть политика, политическое пространство Латвии, и что есть норма в нем. И если норма в нем – это все мужчины в кружке, да, то, согласитесь, это может негативно сказаться и на возможном присутствии женщин на равноправных условиях в политике.
Я еще слышала, кстати, по поводу Домбурса, интересный момент, тоже говорили, ну, мы с Янисом говорили, он говорит, что было давление из-за того, что он более жестко ведет себя с женщинами, которые сидят напротив него интервью, ну, те, которые, у которых он берет интервью, чем с мужчинами. Но он говорит, что это совершенно не так. То есть вот складывается, может быть, такое впечатление, это еще раз я возвращаюсь, что, может быть, не всегда, когда говорят о дискриминации, она есть. Просто многим это кажется, что она существует. И здесь тоже нужно, как мне кажется, различать немножко. Правильно?
Пилнеги пекрит, ее, да.
Полностью согласна, поскольку я считаю, что это одна из наибольших проблем, что мы вообще считаем дискриминацией, как мы интерпретируем это слово, потому что важно не путать неодинаковое и неравное отношение с дискриминирующим отношением. Это, наверное, самое главное. И СМИ это путают, и в обществе люди это путают, потому что если мы хотим говорить о дискриминации, должны быть какие-то запретные критерии дискриминации. Они уже упоминались. Это возраст, раса, этническое происхождение, сексуальная ориентация и так далее. Мы можем говорить только о том, если есть неравное, неодинаковое отношение, которое не позволяет получить доступ к услугам, товарам, культуре, к любой области.
Я беру омбудсмена,
больше всего на тему дискриминации получает жалоб в отношении вопросов пола и инвалидности. Инвалидность – это больше всего связано с доступностью среды. И эта доступность, она не всегда является осознанной дискриминацией. Это просто случай, когда не подумали, не задумались, когда не подумали субтитры сделать, или делать доступные сайты, или, например, ставят рампу, но не проверяют угол этой рампы, можно ли по ней заехать на кресле. Просто не думают о таких вещах, вероятно. И это самое главное, то есть не путать неодинаковые отношения с дискриминацией.
И еще, да, хотела я сказать, наверное, как вам кажется, много ли людей, которые чувствуют эту дискриминацию, но они... поплакал и забыл. То есть никуда не пошел, никуда не написал, а просто дома переваривает это все.
Такое есть. Наши исследования тоже указывают на это. Это исследования, которые были проведены бюро омбудсмена. Есть такая группа людей, и было проведено исследование лиц с инвалидностью, и они очень часто со своей болью остаются дома или обращаются в какую-то неправительственную, негосударственную организацию. И по любой теме, по любому вопросу, с любым критерием дискриминации, я призываю людей обращаться к омбудсмену, в полицию, писать заявление, если это действительно случай дискриминации.
Да, Игорь, хотел добавить.
Я хотел добавить, что вот этот аргумент, дискриминация происходит как бы сама собой. Никто не хочет дискриминировать, но вот
так получилось.
Так получилось, да. И мне кажется, он относится в том числе к вот этим дискуссиям, да, когда любой организатор, любой ведущий скажет, ну мы же не думали с точки зрения не приглашать женщин. Ну просто так получилось, да. Но мне как раз кажется, что освещение этой проблемы и указание на нее, оно как раз может способствовать тому, что мы будем понимать, что это проблема, а не просто, так сказать, погодные условия, да, что вот у нас такой дисбаланс.
Да. Если мы поговорим, давайте, нам уже вот кидают вопросы, как все, я знала, из какой тематики будут вопросы, они так я и не ошиблась, да. Но давайте все-таки начнем с возраста. Министерство благосостояния в этом году проводило опрос, спрашивала людей как раз по поводу того, как вас дискриминируют. И вот все-таки 51% говорят, что в Латвии сталкивались с дискриминацией по возрасту. У нас были передачи, когда человек 50+, говорит, что его просто не берут на работу. При этом, ну, никто же не говорит, что ты старый, давай-ка иди куда-нибудь там дома сиди. Да, все говорят, ну, вы не подходите, вы там еще как-то. Как действительно различить, есть ли тут проблема и что можно сделать? Потому что работодатель, ну, наверное, как-то он, может быть, и не просто так относится к таким людям с предубеждением. Может, он считает, что они будут болеть или не смонюк, там, я не знаю, недостаточно гибкие, мобильные. Вот есть ли такой момент? Что вам пишут по этому поводу?
Ну, мумс парсвара, мы сего тейц, дискриминация...
Я уже говорила, в области дискриминации это только одна из областей, которыми занимается бюро омбудсмена, есть и другие вопросы. Обращаются в основном в связи с полом и инвалидностью по поводу возраста, если не ошибаюсь. На рынке труда таких
заявлений не было. А потому что это уже
было.
Ситуация как бы нормальная.
Да? Но ее очень сложно доказать юридически, это первое.
Это
можно считать возможной скрытой дискриминацией, но ее невозможно доказать. Потому что тогда это должен быть систематический процесс, когда один и тот же работодатель отклоняет вот всех людей возраста 50+. Но это можно проверить. Социологически, возможно, это можно проверить.
Ну так, как стоит... Вы наблюдали вообще в Латвии такую проблему? При этом население Латвии стареет, и Европы стареет. Но предубеждение остается. Что можно сделать? Может быть, пресса мало пишет об этом?
Нет, но одно то, что пресса мало пишет, но это опять роль медиа в таком наиболее плане побольше. И здесь я опять думаю, это как мы боремся с этим стереотипом, чтобы вот люди после 50, они там, наверное, не умеют ничего, на компьютере не умеют работать и что-то еще не умеют, или просто, как вы сказали, будут болеть. Но это опять вопрос о том, как мы вообще пишем об этой группе, потому что иногда ты сталкиваешься, например, вот с молодыми журналистами, которым тоже кажется, что вот там, ну что там, эти люди уже ничего не умеют, и, конечно. Но это такое, ну, понимаете, но с другой стороны, это тоже вопрос о том, думаем ли мы как общество вместе, как мы внедряем людей, я не знаю, там после 50 или 60 в наше общество. И здесь тоже вопрос, есть ли у нас программы, которые помогают им адаптироваться, потому что, конечно, это не проблема только для них, это тоже уже для людей среднего возраста. Мы видим, как развиваются технологии, AI и все другое, и, может быть, через 5 или 10 лет уже тоже людям среднего возраста не будут какие-то работы возможны. Это действительно тоже такой большой вопрос, как мы адаптируемся. И, как вы уже говорили, действительно то, что мы стареем, и это очень ясно, что нам надо будет работать с сеньорами, если так сказать.
Но в этом плане мы можем вмешиваться, скажем, в частный бизнес и указывать ему, что вот не надо дискриминировать, например, я не знаю, там, людей 50+. Я и застала то время, помните, когда еще в объявлениях указывали, требуется мужчина 30-40 лет для такой-то работы. То есть женщинам, получается, ну, нельзя было куда-то попасть, да, или мужчина там 45 тоже, извините, не надо. Да, это еще было такое время. То есть не сказать, что прогресса нету, он есть. Сейчас это запрещено. Но, как Игорь уже сказал, у женщины получают на 17% меньше. И, кстати, где-то я нашла, что директива будет до 2 года до вступления директивы о равном вознаграждении. То есть обязаны будут компании публиковать. Вот мужчина на такой же должности, вот женщина. Посмотрите, у вас одинаковые зарплаты. То есть все-таки прогресс есть, так? Да?
Прогресс есть. Вопрос, как дальше его можно ему способствовать. И, безусловно, законодательство – это одна очень важный аспект. Но роль медиа, как раз, мне кажется, в том, чтобы работать со стереотипами. Да, как раз. И с этим представлением о том, что является нормальным, а что не является нормальным. И как раз, мне кажется, медиа могут очень оказать большое значение, влияние в контексте вот этой непрямой или такой недоказуемой дискриминации. Да? То есть, когда никто не ответственен как будто перед законом за дискриминацию, но по факту, да, она случается просто потому, что наши представления, возможно, они о вот этих группах меньшинств, они, ну, в принципе, уже содержат как бы эту дискриминацию.
Да, и тут, кстати, очень много в последнее время тоже писалось о дискриминации на рынке труда. Вот есть агентство латышского языка, исследование показывает, что 55% молодых людей сталкивались с отказом в работе из-за незнания русского языка. И как раз тут вот этот вопрос был улучшен. То есть фактически вот пример, да? Как вы к этому закону относитесь? Это частный бизнес. С одной стороны, он говорит, слушайте, ну мы сами давайте будем решать, какой язык нам требовать, каких людей брать на работу. Но с другой стороны, понятно, что тогда какая-то часть людей остается за борту, за бортом.
Повисом рейс текст публицировать.
Совсем скоро будет опубликовано следующее исследование омбудсмена о работе в языке, в рабочей среде. Мы опросили работников и работодателей, два разных опроса, очень интересные выводы. И там, в принципе, ну, я, может быть, не буду забегать вперед, скоро будет опубликовано исследование, но языковой вопрос действительно очень болезнен, особенно для молодого поколения. И исследование доказывает и то, что языковые требования в отношении языка часто не обоснованы и в объявлениях, и затем в профессиональной жизни. И
это дискриминация, вы считаете? Ну да, действительно, молодой человек, ну не знает он русского языка, но работодатель требует, и фактически он остается за бортом. Это дискриминация.
Володу, проси, боя будут помотать.
Требование к языку должно быть обоснованным. Если это требование просто так, потому что работодатель хотел бы, чтобы было языковое разнообразие, чтобы можно было обслуживать клиентов, как это происходит в Латвии, русскоязычных и других. Все дело в обоснованности.
У нас, как вам кажется, Гунта, вот эти языковые проблемы, они отражаются слишком нервно в прессе. Вы уже заметили, что да, русскоязычные, они как-то больше, может быть, с негативным оттенком. Да? Нет ли такого, что тут надо отдельно, может быть, учить прессу, как работать с этими проблемами? Они наиболее чувствительны, это же понятно.
Я бы сказала, что не только нервно в прессе, но в обществе вместе. И мы это видим, особенно после того, как началась война. Война, что, конечно, эти вопросы, вообще любые вопросы, связанные с Россией, русским языком, это очень разделяет общество, и мы видим, что политики пользуются так довольно такой...
Активно этим.
Ярким языком, если можно так дипломатически сказать. И, конечно, это отражается тоже в прессе. И этот большой вопрос, и мы видим тоже социальные медиа, там тоже, там уже иногда уже это уже, ну, идет уже в такой вообще в агрессию и все. Но мне кажется, то, что мне кажется, надо было бы больше говорить, спокойно говорить. И о чем я думаю, это тоже вот группы, да, или эти латышские, или русскоязычные группы, просто говорить о том, или это вот на вопрос дискриминации на работе, или вообще просто у нас как-то не хватает такого хорошего диалога в обществе между разными группами. И мы это видим сейчас вот тоже в обществе, что мы просто иногда орём друг на друга, вот просто вот не будет нигде русского языка, те, кто хотят, это какие-то вообще там враги нашего общества, и всё. А просто, мне кажется, это то, что не хватает нам. И тоже, конечно, медиа как бы не пытается реагировать на всю эту ситуацию комплексную, и иногда просто, мне даже кажется, вообще включается какая-то не самоцензура, но просто вот лучше вообще, знаете, как будем говорить, или так совсем спокойненько, или вообще не будем говорить.
Но у нас была Инга Спринге, которая тоже попала в этот переплет, который связан был с российскими пенсионерами. И она, когда сидела у нас на интервью, она сказала такую фразу, которая меня совершенно зацепила. Она говорит, слава богу, что я постоянно не живу в Латвии. Я говорю, почему, Инга? Потому что, говорит, если бы я жила в Латвии, то мне кто-нибудь обязательно плюнул бы в лицо. А я, говорит, этого не хочу. Она постоянно живет в Эстонии и в Латвию только приезжает. И вот это, как мне кажется, вот какой-то такой, ну не знаю, квинтэссенция того, что вы сказали. И что, Игорь, это тоже какая-то болезнь, которая пройдет? Или...
Это обострение, которое имеет свои обоснования исторические, да, геополитические. Ну вот так, да, Россия развязала эту агрессию полномасштабную в 22-м году. Соответственно, в коллективном воображении, представлении значительной части, например, жителей Латвии, Россия – агрессор и русский язык, да, воспринимается как нечто единое. Но вот эта связка, она, конечно же, некорректна, потому что русский язык в том числе является родным для, чтобы не соврать, какой части?
34%, процента, да, дома говорят на русском, да.
Да, треть жителей Латвии. Мне кажется, что если вот мы так реалистично подходим, ну, невозможно язык, который является основным для трети жителей, просто сделать вид, что его нет, и его полностью исключить отовсюду. Я знаю, что многие политики, да, может быть, интеллектуалы, хотели бы, чтобы это произошло. И, возможно, это произойдет со временем, но это невозможно сделать вот так.
По щелчку.
По щелчку. И, к сожалению, многие те, в чьей политической программе, да, вот это редуцирование, уменьшение присутствия русского языка, оно уже давно имело место, они решили воспользоваться вот этим контекстом войны, которая, безусловно, дает очень большие преимущества, потому что придает легитимность любым инициативам, которые направлены на, значит, на то, чтобы ограничить присутствие языка. Но мне кажется, что вот эта предпосылка, что русский язык – это язык агрессора и только, она ошибочна.
Ошибочно, и как раз, Игорь, в тему несколько человек как раз прислали вопрос. Я бы хотела его адресовать нашим дамам по поводу того, не считаете ли вы, что русских в Латвии дискриминируют, лишая их, первый пишет, образования, второй пишет эти сайты, да, ну, то есть государственные сайты, в которых нет русского языка. И тут, конечно, с одной стороны, я бы хотела сказать, что суд Сатворсме несколько раз подтверждал, что все-таки в Латвии Латвия поступила правильно, запретив образование на русском языке. Но при этом у меня есть, например, эксперты ООН, которые считают, что нет, это ненормально. И все-таки они увидели здесь дискриминацию. Эксперты направили правительству Латвии письмо, в котором раскритиковали закон, который подразумевает перевод на, только на латышский язык обучения и образования, но и процесс обсуждения этой инициативы. Мы видим постоянные суды Сатворсме. То есть русские в Латвии что скрывать? Они считают, что происходит дискриминация. Ваше мнение? Может быть, даже не как омбудсмен, просто как человек, который гражданин страны, который вот видит как-то, наверное, по-другому эту ситуацию.
Я еще это не врешу.
Да, конечно. Потому что здесь я не смогу в этом отношении представлять мнение омбудсмена. Мое мнение совсем простое. Наш государственный язык – это латышский язык. И из этого истекают все остальные вопросы.
Игорь уже объяснил, что мы не можем закрыть глаза на то, что треть населения все-таки язык русский. Это они что? Язык национальных меньшинств или иностранный язык? Какой у него статус? И почему русские тогда обижены? То есть вы не считаете, что здесь происходит дискриминация?
Они живут в Латвии, они граждане Латвии, большая часть, поэтому я не вижу...
Игорь, ну вот это о том, о чем мы говорим в передаче «Не договорили», завтра прорекламирую этот цикл, завтра Денис Ханов придет, и будем дальше говорить. Это то, о чем вот мы говорим постоянно. Но при этом агрессия на нас катится с двух сторон, даже не с одной. Когда мы поднимаем эти темы, как со стороны национально озабоченных граждан, так и со стороны, ну, вот таких, которые смотрят в сторону Востока. И вот здесь мы где-то находимся. Как? Я не знаю, как. Вот ответ. Как прокомментируете?
Ну, я прокомментирую так, что если ООН видит дискриминацию в ограничениях русского языка, а суд Сатворсме не видит, то я, будучи гражданином Латвии, тоже не должен ее видеть, потому что если я вдруг ее увижу, а вдруг сам ей подвергнусь? Поэтому вот такой ответ.
И плюс да, еще... Да, да, да.
Там кто-то говорил об этих государственных сайтах. Конечно, в идеальном мире было бы хорошо, если бы все жители Латвии пользовались сайтами на латышском языке. Но опять мы смотрим то, что происходит. Мы говорим все время о гибридной войне, в которой тоже мы живем. Не только война в Украине, но тоже это гибридная война. Тогда мы смотрим, как государство коммуницирует с ее жителями. И просто один пример. Это было пару месяцев назад, когда я проверяла, я думаю, так и есть до сих пор. Президент Украины Владимир Зеленский, у него есть сайт тоже на русском, где он очень много информации тоже распространяет. И мне кажется, это такой очень хороший сигнал, где он показывает, что ему надо говорить или с этим местным населением в Украине, которое до сих пор говорит на русском, конечно, тоже в каком-то числе тоже с людьми в России. Мне кажется, это вот этот вопрос, как мы считаем стратегически, важен ли нам сейчас язык. И это я не говорю, что нам не нужен латышский. Я говорю, в идеальном случае, где мы бы жили в мирной ситуации, да. Но сейчас в таком кризисе, ну, просто это вопрос, как мы говорим. Но я понимаю, это огромный такой, ну... Пушбэк.
Давление.
Давление, потому что, ну, например, есть люди, которые вот смотрят и эту передачу, и всегда, когда здесь приходят латыши и говорят на русском, и потом на социальных медиа там на них все говорят. Но я уже давно представитель Кремля, и...
Не только вы,
да,
мы
и
тут...
Да, и я...
А как вы относитесь к таким... Мне просто вот просто лично интересно, это может быть не совсем в тему, это, наверное, не дискриминация, но как?
Ну, я просто уже дошла до этой позиции, когда я игнорирую. Но это, это вот как Инга Спринди говорит, что, ну, это, конечно, это онлайн, онлайн все эти атаки, они ужасные. Они ужасные. Конечно, Рибалтика, они подали суд, и они вот один суд прошли, но, конечно... Мы тоже видим, например, что сейчас происходит с Твиттером, где была такая, ну, очень агрессивная коммуникация, что сейчас много людей уходит из Твиттера, потому что они больше не хотят смириться. Одно, что Маск, конечно, там распространяет дезинформацию, но мне кажется, в случае в Латвии это и то, что просто часть людей, которые были на Твиттере, они просто больше не хотят смириться с этой огромной агрессией, которая там происходит.
И медиа уходят. Guardian ушел вот недавно из Твиттера. Сообщил, что не будет больше публиковать.
Потому что, может быть, эта тема даже имеет отношение к нашей теме сегодняшней. Потому что эта ненависть, она, наверное, где-то, может быть, изначально не планирует порождать вот эту дискриминацию, но порождает ее, возможно, да? Кто-то где-то написал сначала гадость, а потом вот полилось в адрес кого-то по этим шести признакам. Такое тоже возможно. Куда можно пожаловаться на дискриминацию? Вот пишет женщина, что не смогла получить от омбудсмена помощь, пришла, хотела записаться, но меня не приняли. А у меня трагедия, пишет женщина. Могло быть такое, что к вам приходят, жалуются на дискриминацию, а вы говорите, пойдите вон.
Нет,
такая ситуация, если действительно есть основания, если есть дискриминация, так не должно быть. На сайте омбудсмена указана вся информация, как жители могут подать жалобы, и все разъясняется, вся процедура подачи жалобы. Так что, ну, просто перед кем-то дверь закрыть.
А как вы, вот приходит человек, он говорит, меня там не взяли на работу, потому что я старый, или там, потому что я такой-то. Вы принимаете заявление и как? Пытаетесь разобраться? Да. Что? Да. Или можете, например, как-то в полицию привлечь? Что вы делаете?
В случае необходимости и полицию тоже. Но любое заявление, над ним работают юристы, очень компетентные в своей области, и они изучат эту проблему со всех сторон и запросят дополнительные разъяснения у других учреждений, организаций, работодателя, соберут и обобщат все законодательство по этому вопросу, и после этого будет вынесено заключение, продолжать ли дело.
Да, пишет наш слушатель, неужели вы думаете, что в Латвии женщин дискриминируют? В Латвии очень много женщин находится на руководящих постах, и президент была женщина. Это точно не про Латвию. Ну, не знаю, как вы ответите. Есть дискриминация женщин именно? Как вам кажется? Вы же, наверное, тоже следите за какими-то и публикациями. Хотя вы Яниса Домбурса привели в пример.
Да,
и считаете...
Ну, знаете, это, конечно, я бы сказала, вот, например, если бы вы спросили меня индивидуально, сталкивалась я с дискриминацией, я бы могла
сказала
сказать
нет.
Нет, да. Потому что у меня всегда была возможность сделать то, что я хочу, и это одно дело. Но мне кажется, здесь два вопроса вместе. Один то, что, конечно, в Латвии вообще мы видим, мы иногда говорим, что очень много сильных женщин. Ну вот, например, то, что есть женщины в политике, конечно, иногда, да, у нас был президент, у нас был премьер-министр, и сейчас и премьер-министр, опять женщина. Но это просто это так произошло. Это не так, чтобы кто-то вот думал, что...
Давайте
выберем вот сейчас два очень хороших кандидата, это женщина, давай выберем ее. Но мне кажется, большая проблема в том, что структурально до сих пор мужчинам легче попасть в какие-то такие, ну, должности, которые побольше, и то, что до сих пор вот вопрос о том, кто вообще, кто делает все главные работы в семье, это всегда женщины, и потому они зарабатывают меньше, потому что они вынуждены меньше работать, они...
А это дискриминация, или это, ну, вот такая природа, это природа так сделала?
Я за равенство, я бы так сказала, потому что я вижу я вижу это из своего примера, как я стала мамой, я не могу так много работать больше. И это такое, ну, очень такое, в одном смысле мы можем говорить, да, это природа, но в другом смысле мы видим, что просто мужчины в то время могут продвигаться вперед, и им нету таких вот проблем.
Ну да, и тут в этом плане даже хотя бы элементарно, чтобы женщины как-то получали пенсионные отчисления за тот период, когда они сидят с детьми, потому что вот здесь я как раз вижу такую, ну, четкую дискриминацию, что мужчина работает, получает эти социальные отчисления, а женщина нет. Последний вопрос успею задать, пишет один слушатель. И что теперь сексуальным меньшинствам дать, что ли, право заключать браки, если уж вы говорите о дискриминации? А как быть, если это, ну, вот, про сексуальное меньшинство, не совпадает с христианскими ценностями страны? Ну, то есть, да, когда, с одной стороны, мы вроде как дискриминируем, но есть какие-то христианские ценности, мы не можем их... Ну, вопрос такой.
А что такое христианские ценности страны в случае, когда мы говорим о секулярном государстве все-таки? У нас нет государственной религии, насколько я помню. Поэтому ценности ценностями, но мне кажется, права – это все-таки, ну, такая другая категория и более значимая.
То есть разрешить мужчинам, например, регистрировать, ну, однополым парам брак? Эстония к этому пришла.
Моя личная позиция, я не знаю, зачем нужен этот брак, потому что, мне кажется, брак как институт, он очень маркирован как раз христианскими ценностями. Да? Но я считаю, что я поддерживаю тех, кто за это борется.
Но речь идет, если мы говорим о равных правах, то мужчина и женщина имеют право заключить брак. Однополые пары нет. Но есть партнерство сейчас, да. То есть все-таки, если говорить о равных правах, то да. Им тоже.
Если надо говорить о равных правах, то да.
Абсолютно перекрыто.
Совершенно согласна. По любому вопросу, связанному с дискриминацией, но самое главное – это одинаковые равные права людей. Права людей – это основа основ, и с чего следует все остальное. Есть какие-то вещи, которые, может быть, лично мы не понимаем, не принимаем. И именно поэтому я призываю всех слушателей развивать эмпатию, любовь к другому человеку, принимать то, что отличается, принимать что-то отличное. Мы сами являемся соавторами общества, в котором живем.
Спасибо, что вы это сказали. Это как раз были мои заключительные слова, которые вы взяли себе. Спасибо вам за это, потому что я тоже считаю, что инклюзивное общество — это наше будущее. Без этого никак. И так или иначе, пускай даже под давлением, там, я не знаю, с Европы, под давлением законов, мы все равно к этому идем. Но, наверное, пока это идет, может быть, не так легко, как хотелось бы, но, по крайней мере, мы движемся в правильном направлении. Завтра не договорили, обязательно подключайтесь. Денис Ханов будет моим соведущим. И еще один соведущий, вот пока не могу вам сказать, мы будем отвечать на ваши вопросы, которых за 4 цикла передач, 4 передачи пришло очень много. Только по одной теме я видела около 300 вопросов. Ну, наверное, все 300 не обещаю, но обязательно не пропустите завтрашнюю передачу. Это как раз то, о чем сказал Игорь, что мы мало говорим, и нам нужно больше говорить, и в этих диалогах будет, наверное, рождаться какая-то истина. Спасибо огромное. Игорь Губенко, философ, куратор и доцент, ведущий исследователь Латвийского университета, был у нас в студии. Спасибо, Игорь.
Спасибо.
Гунта Слога, директор Балтийского центра развития средств массовой информации. Спасибо. Даце Цалыте, социолог отдела надзора за дискриминацией бюро омбудсмена. Палдес Лейлс вам.
Спасибо.
И провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператора прямого эфира Яна Дреймана. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.